говорит Радио Свобода. Кто такой бизнесмен Петр Колбин, чье имя связывают с квартирами, полученными людьми из ближайшего окружения Владимира Путина? За что в Барнауле был избит глава Содружества журналистов-расследователей Григорий Пасько? Кто победил в первом раунде теледебатов между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за вторник, 27 сентября. У микрофона Ярослав Шимов. Здравствуйте. Первая тема нашей программы касается лиц из окружения российского президента Владимира Путина и некоторых коммерческих операций, осуществленных ими в последнее время. Бизнесмены Геннадий Тимченко и Петр Колбин продали 3 квартиры в элитных районах Москвы и Петербурга полной тезке бабушки председателя совета директоров национальной медиагруппы, олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой. Об этом сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на документы, имеющиеся в его распоряжении. 2 квартиры находятся в доме на Арбате в Москве, еще одна в доме с видом на Петропавловский собор в Санкт-Петербурге. Площадь 2 московских квартир – 601 квадратный метр, петербургской – 211 квадратных метров. По данным «Дождя», отцы президента России Владимира Путина и бизнесмена Колбина близко дружили. В 1954 году они познакомились в деревне Именицы Ленинградской области. Впоследствии Владимир Путин и Петр Колбин подружились, вместе ходили на деревенские дискотеки и дрались с местными хулиганами, сообщает телеканал. Петр Колбин является бывшим владельцем 10% доли нефтетрейдера «Ганвор». Его состояние оценивается в 550 миллионов долларов. Он также владел нефтетрейдером «Сургутэкс», продававшим за границу нефть и нефтепродукты компании «Сургутнефтегаз» и контролировал некоторых крупных поставщиков «Газпрома». Наш петербургский корреспондент Виктор Резунков попытался разузнать дополнительные подробности о Петре Колбине и о том, какое место занимает этот до сих пор неизвестный широкой общественности человек в окружении Владимира Путина.
Петр Колбин считается в Петербурге одним из самых загадочных предпринимателей из клана друзей Владимира Путина. В рейтинге миллиардеров 2015 года его состояние оценивается почти в 23 миллиарда рублей. Сам Петр Колбин не похож на бизнесмена, ведет скромный образ жизни и не контактирует с журналистами. С Владимиром Путиным у него дружба с детства, но при этом опрошенный мною сокурсник Владимира Путина Леонид Полохов, с которым Владимир Путин достаточно тесно общался, никогда не слышал такой фамилии Колбин. Впервые эта фамилия всплыла в 2009 году, когда московский журналист «Новой газеты», региональный редактор Центра по изучению коррупции и оргпреступности Роман Шлейнов проводил расследование, пытаясь выяснить, кто же, кроме Геннадия Тимченко, является совладельцем нефтетрейдера «Гунвор».
В 2009 году, когда я занимался в «Новой газете» изучением бизнеса Геннадия Тимченко, собственно, знакомого российского президента, да, обратил внимание на то, что у него есть такой интересный партнер, Петр Колбин, который, в общем, не производил впечатления крупного бизнесмена. Несмотря на это, ему принадлежала доля в «Сургутэксе». Это компания «Нефтетрейдер», которая занималась торговлей на, собственно, продукции «Сургутнефтегаза». И, собственно, поэтому меня он заинтересовал и стал смотреть, чем, где он еще пересекается. И у нас возникло тогда такое предположение, что он третий владелец «Гунвора», да, был. И действительно, в 2012 году, уже когда я работал в газете «Ведомости», Колбин подтвердил, что такое было, да, что прошлое врашлись, что он был третьим владельцем «Гунвора». Ну и также мы от его знакомых узнали, что он давний друг Геннадия Тимченко. Нам объясняли люди из «Гунвора» это тем, что Геннадий Тимченко давным-давно очень хорошо его знает, еще с детства, да, еще с Германии. Да, у них родители вместе работали в Германии. И, собственно, знакомство с Колбином и привело к тому, что, как нам объясняли люди из «Гунвор», ему Геннадий Николаевич выделил вот эту вот небольшую долю, примерно 10% в нефтетрейдере. Но когда мы стали изучать, собственно, личность Колбина, выяснилось, что он не предприниматель. Да он сам в своих комментариях мне сказал, что он не бизнесмен, не крупный, это нас ввели в заблуждение. А действительно, он не производит впечатления предпринимателя, не производит впечатления владельца миллионов долларов, ведет достаточно скромный образ жизни. Более того, как объясняет знакомый, он постоянно должен был находиться на телефоне, чтобы получать инструкции от старших товарищей, да, и они могли также сказать ему, что он не должен пересекать границу в определенное время. Вот, собственно, все эти описания навели на мысль, что если Петр Колбин является владельцем миллионов тех, которые вот, судя по тому, что он был владельцем 10% компании Гунвор и Сургутекса, и, как известно, еще одного прекрасного газового месторождения, и не производит впечатления вот, предприниматели. Соответственно, а кто стоит за ним? И с этой точки зрения расследование «Дождя» интересно тем, что они нашли связь между Колбином и Владимиром Владимировичем Путиным. Как теперь выясняется, Колбин, судя по всему, не просто знакомый, старый знакомый Тимченко, но может быть также старым знакомым президента. И это уже наводит на мысль о том, кто, собственно, чьи деньги могли проходить через господина Колбина. Потому что возникает вопрос, если человек сам не является крупным бизнесменом, как и в случае с музыкантом Сергеем Ралдугиным, да, он не крупный предприниматель, но через его компании проходили миллиарды долларов. Вдруг выясняется, что он ближайший знакомый Путина. И, собственно, возникают вопросы, да, не предназначались ли эти деньги, эти доли на самом деле для российского президента, который не должен оставлять своих подписей ни в одних финансовых документах, ни в документах о собственности. Вот, собственно, этим расследование интересно.
Роман, то есть по той роли, которую играл Петр Колбин в пополнении черной кассы Кремля, его можно сравнить с виолончелистом Сергеем Ралдугиным?
По функциям, да, это люди, которые могут быть держателями активов, да, то есть кого-то же нужно записывать документы как собственников, на кого-то же нужно перечислять деньги. И по логике вещей, да, теоретически мы сейчас размышляем, а кого можно поставить таким человеком. Швейцарского адвоката взять невозможно на эту функцию. Да, есть специальные люди, это швейцарские адвокаты, кипрские управленцы, но они находятся за рубежом, и они в этом плане хоть и могут быть незаконопослушными, но если к ним придут правоохранительные органы или прокуратура и начнут задавать им вопросы, то они, конечно, рано или поздно раскроют эту схему. А тут свой человек, который находится в России, который никогда тебя не выдаст, поскольку личный твой знакомый с давних-давних времен. Вот, может быть, это как раз те самые люди, те самые посредники или держатели собственности и имущества для Владимира Владимировича Путина. Но прямых доказательств никогда не будет. Вы понимаете, что никто свечку не держал, а никто не может с определенностью сказать, что вот это богатство Путина. Потому что он не оставляет следов на бумагах. Да, он не оставляет следов в банковских проводках. Все-таки бывший сотрудник КГБ, это во-первых, а во-вторых, не глупый человек, и поэтому его подписывать документы не резон. Для этого должны существовать другие специальные люди.
Роман, вы не пробовали, проводя свои расследования, определить, какой примерно объем черной кассы Кремля, или представить даже примерно, сколько там денег, или это невозможно?
Это невозможно представить себе. То есть вы же понимаете, когда речь идет о этих посредниках, их могут быть не один, не два и не три. Да, если мы говорим о номинальных фигурах, которые чем-то владеют, как мы можем сказать определенно, какова эта касса? Это, знаете, практически как некое царское подворье, да, некое царское хозяйство. Вот вроде существует царь, и все вокруг принадлежит ему, да? Неформально. Ну, он же отец народа, чего там стыдиться. Вот вокруг все принадлежит этому человеку. И как можно вычислить, вот что принадлежит именно ему, а что не совсем? Да, если у нас любой бизнесмен знает, что в каждый следующий момент любой актив может быть экспроприирован, да, определенными людьми. Причем не обязательно всегда близкими к первому лицу. Ну, мы знаем, как принимаются решения о крупных активах. Да? Захотела госкомпания оттяпать себе кусок от какого-либо крупного предприятия. Это происходит в считанные дни. Да? Возбуждаются уголовные дела, все что угодно, и актив будет национализирован. Да? Чей он после этого? Ну, понятно, что рано или поздно вокруг образуются прекрасные люди, которые так или иначе связаны с властью. Это логично. Происходит, в общем, не первый день, не первый раз. Да, мы видим, как предприниматели, которые десятки лет вели свой бизнес, развивали его с нуля, они вдруг оказываются в, значит, сфере внимания прокуратуры, да, и, в общем, перспективы их непонятны. Что там далеко ходить? Мы не понимаем, что происходило и происходит Домодедово, например, да, к которому проявляют интерес со всех сторон. И удивительно, что господин Каменщик, владелец Домодедова, до сих пор отбивается от этой группы товарищей. Но это же очень интересно смотреть на то, что у нас делают с активами, которым проявляют интерес люди, близкие к Владимиру Владимировичу. Ну, соответственно, вот делайте выводы. Есть еще более доверенные люди, на которых записаны на какие-то фрагменты собственности. Обобщить это и сказать, что вот это вот именно его, а вот это вот чье-то еще невозможно. С этой точки зрения они совершенно правы, когда, значит, пресс-секретарь Путина говорит о том, что да нет, его нигде в документах, они не видят никаких обвинений, то господин Костин, глава ВТБ, выступает и говорит, что у Путина нет состояния, у Путина нет миллиардов, вы никогда не найдете их. Конечно, никогда никто не найдет, поскольку, еще раз повторю, человек не оставляет подписи в документах.
Роман, а вы в ходе расследования сталкивались с тем, что эти деньги, деньги черной кассы Кремля, используются в политических целях?
Не знаю, какие тут цели первостепенные. Да, политические или личное обогащение. Тут сложно сказать, это все пересеклось. В понимании большинства этих людей, насколько мы видим из примеров, у них личное очень быстро отождествляется со всей Россией. Да, они считают нападки на себя или там критику их по поводу каких-то действий, критикой всей страны. И это очень интересный образ мышления. В этом плане у них личное не отделяется от политического. Они считают, что их личные интересы, они и есть интересы, которыми должна руководствоваться страна. То есть я Николай II, а мы Николай II, да, и вот наша воля и наши интересы, они одновременно являются политическими интересами всего государства. А если кто-то против выступает наших личных интересов, то он, значит, является врагом России. А вот ведь как размышляют многие люди из окружения Владимира Владимировича.
Роман, телеканал «Дождь» сообщил о том, что два бизнесмена, Геннадий Тимченко и Петр Колбин, продали 3 квартиры в элитных районах Москвы и Петербурга, причем продали полные тезки бабушки олимпийской чемпионки Алины Кабаевой Анне Зацепилиной. Вы не находите в этом факте подтверждения особому отношению между Алиной Кабаевой и Владимиром Путиным?
Не знаю, это нужно спрашивать у телеканала «Дождь». Они провели очень хорошее подробное расследование. Они как раз доказали связи между Колбином и Путиным, потому что я-то видел только связи между Колбином и Тимченко, а тут новые интересные подробности, особенно то, что касается того, что собственность меняет владельцев, да, как она плавно перетекает из одних рук в другие. Это, в принципе, интересно, поскольку мы же помним, что Путин и об Алине Кабаеве очень много писали в свое время, очень подробно анализировалась эта ситуация, и даже была очень резкая реакция Путина, после которой была закрыта одна из московских газет, впервые, да, сообщивших слух о том, что между Путиным и Кабаевой, да, есть что-то общее. А вот, с этой точки зрения, конечно, вот этот вот переход собственности, миграция собственности от близкого круга к еще более близким людям, она интересна. Поскольку, а как же еще прослеживать следы и связи? Только по собственности. Мы можем видеть какую-то личную заинтересованность и личные связи между людьми после того, как между ними происходит вот такой вот интересный обмен. И с этой точки зрения, да, связь между Путиным и Кабаевой, она любопытна. Интересно, какими еще активами владеет ее семья.
Таково мнение регионального редактора Центра по изучению коррупции и оргпреступности, корреспондента «Новой газеты» Романа Шлейнова. Виктор Резунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 27 сентября. Его ведет Ярослав Шимов. Во вторник утром в Барнауле неизвестные напали на руководителя Содружества журналистов-расследователей Григория Пасько. Журналиста сбили с ног и ударили в висок, он отделался синяками. По его словам, нападавшие кричали «убирайся из нашего города» и предупредили, что еще вернутся. Пасько написал заявление в полицию и прошел медицинское освидетельствование. Журналист предполагает, что за нападением может стоять местный активист-националист Андрей Маевич. Накануне в своем блоге Маевич написал о приезде в Барнаул Пасько, которого он назвал иностранным агентом, и обещал, что журналист станет объектом расследования и самого пристального внимания. Григорий Пасько отметил, что со вчерашнего дня и до сих пор в Барнауле за ним следят неизвестные люди. Подробности Пасько рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой.
В Барнауле наш фонд расследовательской журналистики, чешская, между прочим, организация, проводит очередную школу расследований для журналистов и блогеров. О том, что мы занимаемся такой деятельностью, Российская Федерация в курсе уже в течение года. Поэтому ни для кого не секрет, что совместные семинары с местными российскими организациями мы проводим давно. В этот раз в Барнауле нашим партнером является холдинг «Алтапресс». Журналисты, молодые студенты пришли вчера на лекцию, на семинар. И впервые за всю историю наших школ пришли полицейские и переписали всех, кто был на этом семинаре. Раньше такого никогда не было. Также никогда не было, чтобы приходил человек в гостиницу, где я живу, и все сутки, которые вот с утра до позднего вечера сидел и наблюдал все мои передвижения.
То есть за вами следили?
Да, да. Я спросил, кто такой, чего ему надо. Они говорят, мы не знаем, вот он пришел, сидит. Потом утром я пошел сегодня гулять по городу, погулялся чуть-чуть, возвращался назад. И недалеко от гостиницы, кстати, напротив здания администрации города Барнаула. Это вот такая вот замечательная деталь, которую Витя Шендерович оценит наверняка. Прямо вот напротив этого здания два здоровенных бугая. Это не бандюки, не шпана, не карманники, не воры, которые хотели кошелек отобрать. Нет, это специально натренированные, хорошие быки такие здоровенные. Быстренько увидел меня, быстренько ко мне направились, настолько быстро, что я не успел там что-то предпринять. И один из них сразу меня резко ударил. Удар такой хороший, профессиональный, ну, толковый. Настолько толковый, что я даже не удержался на ногах, а я не из дистрофиков. Ну, я быстро вскочил и принял стойку, ну, чтобы отбиваться дальше. Ну, дальше что-то как-то мне ничего не последовало. Дальше последовал крик: «Уезжай из нашего города, мы тебя еще достанем». Что-то он там еще лебезил. А, и начал кричать второму: «Ты что стоишь, бей его». Я повернулся, разумеется, в стойке к другому, к этому второму, мало ли что. Но тот почему-то не выразил никакого желания драться. Развернулся, медленно и ушел. И этот бугай, который ударил меня, он тоже пошел вслед за ним. Но когда они дошли до проспекта Ленина, они вдруг побежали. И я понял, что их ждала машина. Они сели в машину и уехали. Разумеется, я пошел в отделение моей полиции, написал заявление, все это, дал пояснение, отправился в судмедэкспертизу, сняли там побои на лице и все такое. И сделал точно так, как я на своих лекциях по безопасности учу журналистов. Полиции не обрадовались моему заявлению почему-то. Когда я вернулся в гостиницу после судмедэкспертизы, там сидел и сидит до сих пор, сейчас я в номере, сидит там человечек.
Тот же самый, что вчера был?
Нет, другой, но они настолько друг на друга похожи, как близнецы-братья, что сказать другой он или тот самый, я не рискну.
У вас есть предположение, кто может стоять за этим нападением и с чем вы связываете?
Да какое там предположение, если Маевич написал о том, что мы за тобой будем следить, будем снимать каждый твой шаг и что ты враг народа. У Маевича надо спрашивать. Я, кстати, понятия не имею, кто это такой, но он в блоге алтайском, барнаульском совершенно четко написал, что Пасько враг России, значит, его надо там чуть ли не мочить. Так что я думаю, что тут все предельно понятно. Те, кто называется патриотами, националистами, там, я не знаю. На самом деле это, конечно, фашисты. Тут без вопросов, третьего не дано. На науськанные, я подозреваю, даже могу подозревать, какой организацией науськанные. Ну, что тут делать дураков из меня и из моих коллег, делая вид, что мы не знаем, кто это и что это. Это КГБ. Это явно их почерк, это явно их люди, это явно их стиль. Они нас преследуют не один месяц уже по разным регионам. Бандитская организация совершенно отмороженная. Поэтому честных бандитов трогать не надо и приплетать, что это, мол, они, дескать, кошелек хотели у меня отобрать. Ерунда все. Еще два дня здесь буду. Обещали, они вернутся, кстати.
Ну, вы как-то планируете что-то еще
танки
сделать,
выписать, чтобы... Путину позвонить, чтобы он прислал спецназ мою защиту. Аню Политковскую предупреждали, охрану ей выделяли. И что? К примеру, да? Ну, это не дай бог, конечно, но к примеру.
Ну, вот вы сказали, что и в других регионах вы тоже замечали, да? Слежку замечали какие-то такие...
Слежка была, угрозы были в других регионах. В частности, в последний раз угрозы были в Перми. Статьи писали про нас, что мы враги народа и нас надо уничтожать. В разных-разных городах. Томск, Нижневартовск, Петрозаводск, Архангельск. Теперь вот Барнаул.
Как сейчас ваше самочувствие?
Такие удары, я знаю из занятий, когда-то занимался я спортом, они чреваты тем, что вот сейчас в голове шумит, да, неизвестно, что там. То есть, как правило, после таких хороших ударов происходит легкое сотрясение мозга. Но поскольку я не проверялся, а это был судмедэксперт, она проверила так, внешне. Ну вот, синяк на полроже, там, то все и все. А никаких рентгенов никто ничего не делал. Она честно отправила меня: идите к вашему участковому терапевту. У меня его в Барнауле нет, но пока состояние нормальное, поэтому я никуда как бы не иду и надеюсь, что все будет нормально.
Но глобально с этой слежкой вы что-то планируете делать? Как реагировать?
Понимаете, слежка за мной происходит с 1990, сейчас скажу точно, потому что было постановление о отделе оперативной разработки, 1996 года с апреля. И как я должен к этому относиться? С тех пор я уже дважды сидел в тюрьме, Слежка – это такое дело, что, ну, есть она, да. Обращать на нее внимание – это можно самому с паранойком. Хотя и не обращать внимание тоже нехорошо, потому что может закончиться вот типа этого. Ну, а кому пожаловаться? ФСБ на ФСБ? Будет смешно очень. Там очень сильно посмеются. Скажу, чуваки, собирайтесь, вот наш Пасько рассмешил сегодня.
Моя коллега Наталья Джанпаладова беседовала с руководителем Содружества журналистов-расследователей Григорием Пасько, подвергшимся нападению в Барнауле. Продолжаем программу «Время свободы». Главная международная тема дня – итоги первого из трех раунда теледебатов кандидатов в президенты США, демократа Хиллари Клинтон и республиканца Дональда Трампа. Первая дискуссия между претендентами на пост главы американского государства прошла в пригороде Нью-Йорка в университете Хофстра. Дебаты рассматривались как крайне важное, потенциально решающее событие президентской кампании, поскольку, согласно опросам, разрыв между двумя кандидатами сократился в среднем до 2%. При этом лишь несколько недель назад лидерство Хиллари Клинтон выглядело почти непреодолимым для Дональда Трампа. О первой реакции на дебаты рассказывает наш корреспондент в США Юрий Жигалкин.
Полуторачасовые дебаты были посвящены обсуждению трех важных, по мнению их организаторов, тем. Экономических трудностей, с которыми столкнулся американский средний класс, проблеме расовых отношений и безопасности страны. Как и ожидалось, взгляды и рекомендации кандидатов резко разошлись. Хиллари Клинтон, которой необходимо привлечь на свою сторону часть все еще колеблющегося традиционного электората демократической партии, в том числе этнических меньшинств и молодежи, предложила избирателям видение экономики, которая, по ее словам, работает на всех. Она пообещала поднять минимальную заработную плату, обеспечить бесплатное или очень дешевое высшее образование для детей из семей с низкими доходами, объявив, что она намерена финансировать более высокий уровень жизни среднего класса, повысив налоги на американцев с самыми высокими доходами. «Самые состоятельные должны вносить вклад в благосостояние всех», убеждает электорат Клинтон. Дональд Трамп, взывающий к избирателям, потерявшим работу в результате утечки американских рабочих мест за границу, нарисовал картину экономического угасания Соединенных Штатов под водительством демократов и назвал причину этой проблемы – Мексика, Китай и другие страны, которые, по его словам, воруют американские рабочие места. Он обещает перечеркнуть несправедливые, по его словам, договоры, ввести тарифы с тем, чтобы американским компаниям стало невыгодно переводить штаб-квартиры за границу. Трамп предложил себя в качестве лидера, гарантирующего верховенство законов и порядка, который поддержит усилия полиции и сможет обеспечить безопасность в районах с высоким уровнем преступности, где, как правило, проживают афроамериканцы, которые, по словам республиканского кандидата, живут в адских условиях. Как и ожидалось, Клинтон старалась не вступать в перепалку с Трампом, бросавшим резкие, иногда балансировавшие на грани политкорректности заявления. Она пыталась представить себя политиком, глубоко осведомленным о важнейших для страны проблемах и обладающим рецептами их решений. После одной из эмоциональных атак на нее Дональда Трампа, Хиллари Клинтон выдержала паузу и под аплодисменты зала, который, согласно условиям дебатов, не должен был давать волю эмоциям, сказала: «Да, я готовилась к этим дебатам, и я готова вступить в должность президента». Когда разговор зашел о безопасности страны, Клинтон возложила ответственность за кибератаки на серверы Национального комитета Демократической партии на Россию и обвинила Трампа в том, что тот призвал российских хакеров похищать документы из компьютеров американцев. На что Трамп ответил, что за взломами американских компьютерных сетей могли стоять не россияне, а китайцы или иранцы, но защищаться от кибератак, конечно же, необходимо. За полтора часа дебатов кандидаты, скорее всего, не обманули ожиданий своих сторонников. Но привлекли ли они на свою сторону новых избирателей, будет известно только после проведения опросов общественного мнения. Они явно не нанесли друг другу нокаутирующих ударов, хотя пытались. Трамп, например, закончил дебаты таким призывом: «Да, у нее есть опыт, но это негативный опыт. Страна не может позволить себе на следующие 4 года лидера, у которого такой опыт». Собеседника «Радио Свобода», профессора Денверского университета Джонатана Адельмана, этот аргумент не убеждает.
На мой взгляд, нет сомнений, что для Дональда Трампа это были неудачные дебаты. Он не понимает, что собой представляют дебаты. У него нет совершенно никакого опыта работы в области государственного управления, международных отношений. Он бизнесмен, и это было ярко продемонстрировано во время дебатов. На этот раз он сумел себя контролировать, но Клинтон была в постоянной атаке, и она разбила его по всем пунктам. Я полагаю, что эти дебаты могут помочь ей победить на выборах. Да, кое-что из сказанного Трампом имеет смысл, например, его взгляд на экономическую ситуацию, но он совершенно был не способен, как мне кажется, сыграть на слабостях Хиллари Клинтон, которая, согласно опросам, не нравится 65% американцев.
Профессор Хьюстонского университета Пол Грегори считает, что Хиллари Клинтон выглядела сильнее, но призывает не спешить с выводами. Дональд Трамп, и это было очевидно, менее осведомлен по разным вопросам, обсуждавшимся во время дебатов. Он не чувствовал себя удобно. Ему, как мне показалось, стоило большого труда нанести Клинтон ощутимый удар. Но нужно признать, что подобные чувства у меня складывались и после дебатов во время первичных выборов, когда значительная часть республиканского электората находила в заявлениях Трампа созвучные им мотивы. Не исключено, что нечто подобное произойдет и сейчас. Так что я бы не очень прислушивался в данный момент к мнению экспертов, а дождался бы отзывов избирателей. Политолог Эрик Ширяев из университета имени Джорджа Мейсона считает, что дебаты закончились ничьей.
Клинтон хотела не потерять голосов, а Трамп хотел приобрести 2-3% голосов. Оба задачи справились, скорее всего. Смотрю сейчас либеральные средства массовой информации пророчат победу Клинтон, говорят, что она выступила гораздо лучше, чем Трамп. Консервативные считают, что это была ничья, даже, может быть, Трамп показал себя лучше.
Интересно, что российская тема прошла почти незаметно во время дебатов.
Россия прозвучала вскользь, мимолетом, как бы так невзначай. Скорее всего, это будет на вторые, третьи дебаты запланировано больше.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Прокомментировать ход первого тура дебатов и возможное дальнейшее развитие предвыборной полемики я попросил политолога, докторанта Колумбийского университета Марию Снеговую. А скажите, пожалуйста, из опыта вот прошлых предвыборных кампаний, насколько в принципе важны теледебаты? Вот они способны что-то переломить, допустим, в пользу того кандидата, который перед их началом отстает?
Вы знаете, бывают по-разному, существуют различные исторические прецеденты, но, безусловно, они важны, потому что существенная доля американцев делает уже итоговый выбор, особенно если касается числа неопределившихся избирателей. Существенная доля избирателей делает выбор именно исходя из дебатов. В этом смысле к ним огромное внимание, и надо сказать, что сам процесс просмотра дебатов – это особая своя культура в Америке. Все бары фактически, все кафе-рестораны в это время переполнены, все они транслируют эти дебаты, есть специальные места, можно даже купить билеты в кинотеатр, где тоже будут показывать эти дебаты.
Обходится без столкновений все-таки возбужденные люди, сторонники разных кандидатов?
А вчера у меня приятель был как раз в такой ситуации, когда там присутствовал единственный сторонник Трампа, Нью-Йорк — это же левый город, ну, демократический, и весь бар был полон сторонников демократов, и один единственный трампист, который причем не стеснялся это высказывать, надо сказать, но обошлось без скандалов. Надо сказать, что публика смотрит эти дебаты по-особенному. Когда Хиллари вчера говорила, весь бар затихал и внимательно слушал, а когда вот Трамп начинал говорить, все сразу тоже начинали между собой общаться, потому что там нет рекламы, и обсудить можно только во время субтитров дебатов. Но, тем не менее, обошлось без столкновений. В целом, это все-таки довольно цивилизованный город. Я тоже была в баре, тоже не наблюдала никаких стычек. Но, конечно, бывает. Все бывает, потому что очень напряженная борьба и, конечно, очень высокие риски для всех сторон.
А почему вот по первым данным сразу появились данные разных опросов относительно того, кто победил в первом раунде дебатов, по мнению публики? А почему такой разброс огромный? CNN заявляет, что примерно 2-1 там в пользу Хиллари Клинтон, даже больше. А Трамп и его сторонники обнародуют другие результаты, так сказать, других опросов, где прямо противоположные итоги. Это какие-то совсем не представительные опросы, что ли?
Вы знаете, это, во-первых, типично, я вам скажу, исходя из опыта вот Ромни, Обама, та же самая была ситуация. Дело в том, что у нас у всех сильный такой байс, мы все так или иначе склонны больше любить своего кандидата, который и более внимательно следить за тем, что говорит наш кандидат, вот как я говорила в примере с Хиллари и баром полным сторонников демократов. В этом смысле это совершенно естественно, поскольку, смотря какую аудиторию опрашивают, соответственно, та аудитория и говорит о том, что нет, ну Хиллари точно выиграла. Здесь вокруг меня, так сказать, все склоняются к тому, что Хиллари действительно победила. Но надо сказать, что довольно ровная гонка, и это вчера наблюдалось. Я, честно говоря, ожидала, что Трамп будет хуже выступать, а он такой занял довольно умеренную позицию. Хотя видно, что он срывается, и Хиллари смогла успешно, надо отдать ей должное, в некоторые моменты его спровоцировать. И сразу у него вот начинается поток сознания, так скажем, когда он начинает явно раздражаться, и это заметно. То есть он не держит удара. В отличие от Хиллари, которая, вот все отмечают, выглядела очень такой по-президентски, достоинством. И еще замечу, вот если говорить об истории президентских дебатов, то обычно первую выигрывает исторически как раз кандидат, находящийся в позиции догоняющего. То есть, ну, по мнению Нэта Сильвера, это один из известных электоральных аналитиков. Соответственно, в этой ситуации все ожидали, что Трамп получит преимущество, а он не смог явно опередить Хиллари. Наоборот, вот я тоже смотрела опросы, большинство из них говорят о том, что все-таки Хиллари оказалась чуть сильнее. В этом смысле, вот если вернуться к вашему вопросу, то это естественно, что разные аудитории дают разные оценки. Это означает всего лишь то, что ярко выраженной победы не было, или ярко выраженного какого-то проигрыша, скандала, не было ни у одного из участников, то есть ровная довольно гонка. В принципе, мы это наблюдали до предыдущего периода. Если смотреть по опросам, то Трамп отстает от Хиллари, но чуть-чуть. Мы примерно то же самое мы наблюдаем и после вот этой первой встречи.
А вот поведение обоих кандидатов, было ли там заметно, по вашим впечатлениям, какое-то тактическое, что называется, смещение? Вот вели, пытались ли они своим поведением, тем, что они говорили, как бы перехватить какую-то часть избирателей у соперника, ориентироваться не только на свой электорат, который и так проголосует, но и на тех, кто колеблется, или даже тех, кто скорее склонен голосовать за соперника?
И да, и нет. С одной стороны, Трамп явно сдвинулся в центр, это очень заметно, потому что он гораздо более такой умеренный, в отличие от того, как он вел себя на праймериз, гораздо более выстроена речь. И были моменты, когда он явно пытался, например, на свою сторону перевести симпатии афроамериканцев и, соответственно, испаноязычного комьюнити, что Хиллари, кстати, заметила и довольно успешно его в этом парировала. То есть явно со стороны Трампа существует стремление сдвинуться в центр, и поскольку он сильно уступает Хиллари в том, что касается этнических меньшинств американских, то здесь явно попытка часть из них перехватить на свою сторону, особенно когда речь шла о там, обеспечении правопорядка. Здесь огромная проблема с тем, что полицейские стреляют в афроамериканцев и убивают их. К сожалению, такая долгая история и очень печальная. И явно Трамп пытался вот в эту сторону залезть. Я вот этого не припомню, чтобы это ярко так выражалось во время праймериз. А Хиллари, на мой взгляд, тоже смещается в центр, но это понятно, что она больше не против Сандерса идет. Сандерс очень левый был. Но у нее это более умеренно было. Хиллари скорее довольно успешную тактику применял, не что касается, так сказать, попыток завоевания каких-то новых групп электората, а просто как бы спровоцировать Трампа, разозлить его и показать, что он просто не умеет, как я уже говорила, держать удар, что он начинает срываться. И вот это многие отмечают, у нее довольно успешно получилось. И она фактически там все время находился в позиции оправдывающегося. Он, конечно, тоже атаковал ее, и есть за что, прямо уж скажем, оба кандидата нагрешили, так скажем, в прошлом. Но у Хиллари это получилось чуть получше. Ну, основная, конечно, проблема, где у Хиллари будет трудно, это все, что касается внутриполитической повестки дня, особенно вот рабочих мест. Да, понятно, что Трамп выступает на такой типичной правой платформе, ну, вот в сегодняшней правой дистрибутивной платформе, связанной с тем, что он пытается бороться против глобализации, как бы апеллирует к низшим группам среднего класса, рабочим, синеворотничковым, которые, к сожалению, сейчас находятся в довольно уязвленном положении, существенная доля которых голосует за Трампа. И здесь Хиллари вчера это было заметно, ей трудно как бы что-то противопоставить ему.
Скажите, это может отразиться на ходе дальнейших двух раундов? Вообще, что, по вашему мнению, будет доминировать? Экономика и внутренняя политика?
А это будет попытка Трампа, конечно же, свести в эту сторону, а как раз у Хиллари гораздо лучше все, что касается внешней политики. Она, в отличие от Трампа, не путается там в названиях Аль-Каид, потому что Трамп действительно очень слабый во всем, что касается внешней политики. Сейчас его немножечко там поднатаскали, но все равно это довольно легко заметить, что у него нет ни ярко выраженной программы там с позиции НАТО. То есть он напугал всех союзников, например, по НАТО, и тем, что вот он говорит, что Америка должна перестать финансировать НАТО в таких объемах, и вообще надо сворачивать нашу роль мирового жандарма. А Хиллари как раз вчера пыталась, и все отмечали, что это нехорошо получилось, послать такой успокоительный месседж союзникам НАТО и странам, которые зависят реально от поддержки американской, говоря о том, что вы не волнуетесь, это он, так сказать, не всерьез, грубо говоря, ничего не прекратится. То есть все, что касается внешней политики, Хиллари выигрывает, соответственно, естественно, она будет пытаться перетащить в эту сторону. Если речь идет именно конкретно о рабочих местах, здесь у Трампа есть преимущество, потому что он все время атакует Хиллари с точки зрения всяких транстихоокеанских вот этих вот соглашений, которые были заключены и так далее, и так далее.
Ну, это логично, потому что у каждого свои преимущества. Трамп, как бизнесмен, видимо, лучше разбирается в экономических механизмах, а Хиллари, как бывший госсекретарь во внешней политике. Ну, если говорить о внешней политике, насколько я мог судить, Россия там промелькнула в ходе этого первого раунда, но как бы немножко так покасательно, не очень сильно о ней говорили. А как вы считаете, будет еще в течение двух предстоящих раундов дебатов как-то муссироваться тема России, тема Владимира Путина и таких нежных его, ну, в кавычках, конечно, отношений с Дональдом Трампом? Вот насколько это существенно для американского избирателя? Это совсем далеко или все-таки нет?
А вы знаете, вот я слышала, в России вот есть часть аналитиков либеральных, которые по привычке, по традиции утверждают, что Россия никакого отношения и влияния сейчас роли не играет, как адженда, вот как тема, да, в американских выборах. Это неправда, и я хотела подчеркнуть. Сейчас вот, собственно, только о России фактически говорят. Это очень-очень-очень ярко обсуждаемая тема. Она не так, как вы сказали, активно вчера обсуждалась, но тем не менее была затронута, когда речь шла о, естественно, кибербезопасности и атаках Трампа. Как всегда, так сказать, пытался немножко защитить Россию, так скажем. Сказал, что может это и Китай, а Хиллари как раз говорил, нет, это именно Россия, у нас есть данные и так далее. Именно в этих выборах из-за разнообразных скандалов, прежде всего, с кибератаками, но и вообще потому, что Россия действительно сейчас является важной точкой внимания. Это касается и Сирии, продолжаются переговоры между Обамой, Керри и Россией, и касается, естественно, Украины и всего, что связано вообще с НАТО и защитой восточных фронтов. В этом смысле Россия, безусловно, еще появится в обсуждении. Хиллари однозначно будет использовать это как вот уязвимое место Трампа, поскольку у Трампа есть какие-то сомнительные случаи связи с российской стороной или, как минимум, какие-то странные симпатии к России. Ну, мы знаем, что он очень комплиментарно отзывался о Путине и так далее, и так далее. В этом смысле, безусловно, тема еще всплывет, потому что, еще раз говорю, в этих выборах она играет огромную роль, в отличие от, например, предыдущих, когда Обама и Ромни шли, тогда, конечно, это мало имело значение. В этих выборах Россия очень важна.
Я беседовал с политологом, докторантом Колумбийского университета Марией Снеговой. Следующая тема нашей программы также будет связана с выборами и принятиями избирателями ключевых политических решений. На такие решения часто оказывают влияние механизмы информационного мира, позволяющие манипулировать общественным мнением так, что сами объекты манипуляции зачастую об этом и не подозревают. Об этом предупреждает в интервью «Радио Свобода» руководитель Центра изучения новых медиа при философском факультете Карлова университета в Праге Йозеф Шлерка. Начну с общего вопроса. Как вообще, по вашим наблюдениям, должна выглядеть новость, допустим, высказывание какого-то политика, раз мы в основном о политике говорим, чтобы стать вирусной, то есть очень быстро распространяющейся в социальных сетях? Причем так, чтобы люди распространяли эту новость вне зависимости от того, какое она имеет отношение к реальности, и не особо об этом задумываясь.
Так, самозрение, если бы никто знал более точно.
Ну, если бы кто-нибудь знал этот механизм в совершенстве, то зарабатывал бы огромные деньги в маркетинге. Кому-то это удается. В принципе, там играют важнейшую роль два фактора. Первый – сообщение не должно быть сложным. Чем оно сложнее, тем меньше внимания привлекает. Тем самым мы приходим ко второму фактору – сообщение должно привлекать внимание. А именно, оно должно либо удивлять, либо противоречить каким-то существующим ожиданиям, либо быть очень эмоциональным, сильным и, наоборот, соответствовать чувствам и ожиданиям аудитории.
Бить в совладу с тем ожиданием.
Возьмем для примера известное заявление Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании. «Если меня изберут президентом, я построю стену против мигрантов на границе с Мексикой». Это заявление соответствует тем параметрам, о которых вы говорите?
Построю стену на границе с Мексикой. Безусловно, сильное, простое и яркое сообщение, вызывающее воображение публики образ стены, символичный и тем самым эмоционально окрашенный. При этом аудитория под воздействием этого сообщения не склонна разбираться в том, насколько вообще реально возведение такой стены.
Меня интересует, почему? Как получается, что людей все меньше занимает правдивость того, что они слышат? Ведь под влиянием этой информации они порой принимают важнейшие политические решения. Вспомним хотя бы референдум о Brexit. Тогда в ходе кампании сторонники выхода Британии из ЕС откровенно манипулировали со статистикой отчислений страны в казну Евросоюза. И ничего, публика все съела. В чем причина?
Мне кажется, вы смешиваете две разные вещи. Одна — это высказывания политиков, не основанные или не полностью основанные на правде. Это было в той или иной мере всегда. Это один из инструментов политической борьбы. Другое дело — подтверждение истинности информации. То, что вы описываете, — результат действия механизма, возникающего в социальных сетях, а именно отделение информации от ее источника. Стандартная медиа-картина прошлого — люди потребляют информацию из газет, радио и телевидения, но, как правило, четко знают источник этой информации. Читатель «Фигаро» или «Нью-Йорк Таймс» хорошо представляет себе, с каким СМИ он имеет дело, и знает, что это СМИ поставляет почти исключительно хорошо проверенную информацию. В эпоху социальных сетей происходит отделение информации от ее источника, упадок информационных брендов. На нас выливается огромный поток информации, и из этого потока потребитель инстинктивно вылавливает, прежде всего, то, что соответствует уже имеющейся у него картине мира. Причина довольно банальная – экономия усилий. Та информация, которая соответствует нашим представлениям и ожиданиям, легче укладывается у нас в сознании, не вызывает эмоциональной сшибки, а также не требует дополнительного поиска, подтверждений или опровержений. Раньше мы были готовы принимать информацию, противоречащую нашим взглядам, если ее источник вызывал у нас доверие. Мне это не нравится, но раз это пишет газета, которую я за 20 лет, что ее читаю, ни разу не поймал на лжи, значит, к ней надо прислушаться. Был такой небольшой предохранитель, который сейчас, можно сказать, перегорел.
В последнее время много пишут о том, что пользователи социальных сетей, особенно склонные к политическим дискуссиям, стихийно создают вокруг себя информационные пузыри, общаясь почти исключительно с людьми, чьи взгляды они разделяют. Тем самым получается, что новые медиа не соединяют людей, а изначально казалось, что именно в этом их главное предназначение, но наоборот, все сильнее их разделяют. Почему так происходит?
Ну, это просто. Это результат действующего и в обычной офлайн жизни принципа гомофилии, то есть любви к подобному. Это означает, что в своем ближнем кругу каждый из нас предпочитает видеть людей, которые на нас в чем-то похожи. По взглядам, интересам, образованию, жизненному опыту и так далее. Радикальному социалисту сложно приятельствовать с консервативным католиком. Хотя нет правил без исключений. Социальные сети просто отражают эту ситуацию, особенно Facebook с его возможностью взаимного френдования. Так и возникают те самые информационные пузыри, и нам, пользователям соцсетей, в этих пузырях живется лучше, комфортнее, чем вне них. Facebook проводил такие эксперименты. Например, пользователям с выраженной социалистической ориентацией подсовывали ссылки на консервативные издания, сайты и публикации. И наоборот. Результат был таков, что эти люди по таким ссылкам просто не ходили. Наши студенты проводили исследования среди своих знакомых, и оказалось, что люди в основном не знают о феномене пузырей. Когда им объясняют, что это такое, они обычно говорят, что, наверное, это плохо, но при этом в целом заявляют, что довольны той информацией, которую находят в Фейсбуке. То есть в пузырях нам уютно. Мы в них живем, потому что нам это нравится, не потому что Фейсбук для нас их создает своими алгоритмами.
Но тогда результатом неизбежно становится поляризация общества, коль скоро люди разбредаются по своим пузырям, которые часто совпадают с политическими лагерями.
Otázka je, jestli ve světě, který je velmi komplexní.
Проблема в том, что мир становится все более комплексным, сложным, и при этом общество захлебывается информацией, похоже, приближаясь к пределу своих возможностей ее воспринимать и перерабатывать. Поэтому все сильнее стремление искать и находить простые ответы на сложные вопросы, не задумываясь, правильны ли эти ответы. В конце концов, если они правильны хотя бы в 51% случаев, это означает, что по большей части те, кто их выбирает, будут правы. Им этого достаточно. То, что есть еще 49% противоположных результатов, как бы выносится за скобки. Точно так же обстоит дело с предрассудками. Люди разделяют их для того, чтобы не думать, не размышлять, не анализировать. Поэтому у поляризованного общества есть обратная сторона. Людям, выбравшим для себя один из полюсов, проще жить. Это выбор между двумя вариантами. Он предельно прост.
С одной стороны, да, но с другой поляризация несет в себе угрозу раскола, столкновения, в самом крайнем случае даже гражданской войны. Посмотрите на уровень взаимного отторжения, даже ненависти, которую породила нынешняя предельно поляризованная президентская кампания в США. Посмотрите на Россию. Там, правда, пропутинские оппозиционные лагеря не равны по величине и возможностям, но уровень поляризации тоже очень велик. Нечто подобное наблюдается и во многих странах Европы. Есть от этого какое-то противоядие, если говорить об информационной политике?
Я скорее оптимист и думаю, что если какое-то явление долгое время развивается в негативном направлении, то вскоре появится противоядие, способное скорректировать это развитие. Но я хотел бы заметить, что рассуждая о поляризации общества, мы часто опять-таки прибегаем к упрощению. Результат может быть один – поляризация общества, но причины его разные. Например, у нас в Чехии, где общество разделено на сторонников и противников популистского президента Земана, и в США, где разделяющей фигурой является Дональд Трамп. Если говорить о противоядиях, то я лично вижу только одно средство – образование, стремление к максимально просвещенному обществу. Потому что множество исследований говорит о том, что чем менее образованы люди, тем меньше у них способность осознавать различия между явлениями, и тем сильнее желание сводить все к примитивным ответам. В общем, я верю в то, что в долгосрочной перспективе просвещение – путь к тому, чтобы общество было плюралистическим, а не поляризованным.
Я беседовал с руководителем Центра изучения новых медиа при философском факультете Карлова университета в Праге Йозефом Шлеркой. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Владимир Якунин, бывший глава российских железных дорог, а в недавнем прошлом один из ближайших сотрудников российского президента Владимира Путина, снова собирает гостей. Якунин – один из основателей мирового общественного форума «Диалог цивилизаций», участники которого ежегодно собираются на греческом острове Родос, чтобы обсудить мировые проблемы. В конце этой недели на Родосском форуме будут два гостя президентского ранга, и оба из Чехии. Действующий глава государства Милош Земан и его предшественник Вацлав Клаус. Что так привлекает чешских государственных деятелей в мероприятии, связанном с именем российского олигарха? Об этом в интервью «Радио Свобода» рассуждает политический обозреватель пражской газеты «Право» Александр Митрофанов. Как известно, оба президента, и действующий Милош Земан, и его предшественник Вацлав Клаус в форуме, организованном Владимиром Якуниным, «Диалог цивилизаций» уже участвовали. Но как бы по отдельности. А тут почему-то они летят вдвоем. Вот тут можно сказать знаменитой фразой Дмитрия Киселева «совпадение, не думаю», или это действительно просто совпадение?
По факту совпадение, но по содержанию это довольно закономерно, потому что Вацлав Клаус и Милош Земан, хотя и позиционировали и друг друга, и сами себя, как заядлые противники где-то в середине 90-х годов, но начиная с 1996 года они постепенно дрейфовали по направлению к крепкой политической, не личной, но политической дружбе. И это какое-то завершение, я бы сказал, этого процесса, потому что они, в конце концов, сошлись на гораздо большем количестве вещей, чем те, которые их могут разделять.
Что касается Владимира Якунина, он уже отставник. Он уже не действующий глава крупнейшего российского концерна российских железных дорог. Вроде бы отошел в тень, но, тем не менее, общественная деятельность, в частности, что касается форума «Диалог цивилизаций», у него продолжается. Что за этим может быть скрываться? Зачем людям все-таки такого уровня, как действующий президент одной из европейских стран, ездить в гости, к отставнику?
Ну, во-первых, они уже давно ездят в гости. И в те времена, когда Владимир Якунин имел больший вес в политической тусовке Российской Федерации и был гораздо более приближен к телу. Это во-первых. Во-вторых, это все-таки и для Милоша Земана, и для Вацлава Клауса, я так полагаю, наиболее доступные человек, доступный контакт. Если необходимо все-таки как-то соотнестись с руководством Российской Федерации, наверное, Владимир Якунин все-таки сохранил все номера телефонов и какие-то связи, которые помогут нашим чешским представителям выразить свои мнения, пожелания или просьбы. И поэтому, если необходимо показать, что как Вацлав Клаус, так Милош Земан очень хорошо относится к кремлевской политике, это факт, то это можно сделать, конечно, на домашней сцене, что они и делают, но все-таки хорошо бы засветиться и отметиться участием в таком форуме, как форум народности.
А что приносит вот в первую очередь действующему президенту Земану, потому что, насколько я понимаю, у бывшего президента Клауса, ну хотя бы исходя из его возраста, уже нельзя говорить о каких-то больших политических перспективах, а хотя бы действующему президенту Земану, что это приносит на домашней политической сцене? Вот по вашим наблюдениям прокремлевской позиции, так сказать, прокремлевского лобби, тех кругов, которые сочувствуют российской нынешней политике в Чехии, усиливаются в последнее время?
По всей видимости, большие усилия предпринимаются по отношению к людям, которые могут занимать такие позиции из-за границы. И, скорее всего, это идет прямо из Российской Федерации, потому что деятельность многих сайтов на чешском языке, как правило, которые никак не удается раскрыть, потому что эти сайты скрывают свои источники финансирования, вообще свое происхождение, за редким исключением, когда, допустим, «Спутник» и так ясно, или RT тоже очень ясно, то, в общем-то, в принципе, много было сделано для того, чтобы эта часть чешского общества активизировалась. И она действительно активизировалась. Милош Земан и Вацлав Клаус сделали очень много для того, чтобы повестка дня, которую необходимо продвигать, и которая очень нравится, видимо, Кремлю, потому что эта повестка дня содержит все тезисы, которые идут из Кремля, эта повестка дня в Чехии действительно есть. Вплоть до того, что это был именно Милош Земан, действующий президент страны, который ни с того ни с сего вдруг заявил, что необходимо провести референдум по выходу Чехии из Евросоюза и из НАТО. Ну, это вообще поразительная вещь, это очень хороший подарок Кремлю.
В Чехии предстоят выборы, насколько я понимаю, в начале парламентские в конце будущего года, потом президентские в начале 2018 года. Можно ли считать, что господин Земан пытается вот так, еще раз дополнительно активизируя свои контакты с Москвой, заручиться заранее ее поддержкой? Я не говорю финансовой, тут у нас доказательств нет, но тем не менее, по крайней мере, политической в предстоящей борьбе за избрание на второй срок.
В Чехии был недавно опубликован отчет организации, которая занимается анализом информации в сети. И конкретно этот ее отчет рассказывал о том, как в российских СМИ, сетевых, как правило, но не только сетевых, показывают политическую жизнь в Чешской Республике. Так вот, с колоссальным совершенно отрывом лидирует Милош Земан, и в этом отчете показано, что у российской аудитории должно было создаться, и, видимо, создалось стойкое впечатление, что здесь, в Чехии, система такая же, как в России, то есть нет Земана, нет Чехии, скажем так. На самом деле, это совершенно не так, это искажено. Так что с этой точки зрения уже получает Милош Земан большую поддержку из России, потому что это все, естественно, переливается обратно в Чехию, так как якобы наш президент, говорят его симпатизанты Земана, наш президент пользуется огромной поддержкой в России. Вот такой президент нам и нужен, потому что нужно ориентироваться на Россию, а не на гнилой Запад. Так что, в принципе, если он решит баллотироваться, если он позволит состояние здоровья, потому что, по моему мнению, это единственное, что может его остановить, поскольку все-таки здоровье уже не в лучшем состоянии, тогда у него будет поддержка от Москвы без всяких сомнений, потому что она уже сейчас есть. Но хорошо бы, как я уже говорил, не забывать отмечаться своевременно, то есть поехать на Родос, там опять что-нибудь такое сказать, что будет противоречить политике не только Евросоюза, но и чешского правительства, которое, в принципе, по конституции определяет международную политику чешского государства. Господин Земан, в общем-то, человек очень целеустремленный. Если он уже встал на какую-то определенную линию, то он пойдет до ней до конца.
А в чем стратегическая цель, по вашему мнению, вот пророссийских кругов, в том числе и президента Земана? Чего они добиваются? Изменения вообще всего геополитического статуса своей страны? Если да, то насколько это реально?
Сам господин Земан, которого я знаю до такой степени, чтобы иметь возможность сказать без искажений, что это человек, в общем-то, бессребреник. Ему самому ничего не нужно. Ему деньги не нужны, ему не нужны какие-то дворцы, ему нужна только власть. И еще ему нужно, чтобы его эго, его я, которое, в принципе, с точки зрения психологии, не находится в лучшем состоянии, потому что он всю жизнь должен убеждаться в том, что он действительно хороший, крупный человек, его все уважают и любят. Но не получается как-то. Так вот, это господин Земан, его личные какие-то мотивы заключаются в том, по моему глубокому убеждению, что, это касается, кстати, господина Клауса, Россия – это то место, где ему воздают почести. Причем почести именно по той программе, которую он хочет слышать, которая ему необходима для того, чтобы поддерживать свое внутреннее состояние и постоянно продолжать противостоять большому давлению со стороны части, не скажем, большей части, но части чешского общества, которое чем дальше, тем больше не то, что его уже не любит или не принимает, оно просто его ненавидит. А он ненавидит эту часть общества и против нее пытается настроить другую часть общества, которая, наоборот, любит Земана. Это личные мотивы. Мотивы объективные. Это можно косвенно восстановить по связям людей, которые находятся в близком кругу господина Земана с Россией. Это связи могут быть коммерческие, какие угодно. Господин Неедлый, один из его ближайших соратников, эта фигура очень непонятная, туманная. Он до сих пор не хочет, и, видимо, не раскроет содержание, по-моему, 10 лет, которое он провел в России. Никому не известно, что он там делал. Вернулся, стал представителем Лукойла в Чехии. Ну и с тех времен он, как говорят у нас в Чехии, пасет господина Земана. Здесь, видимо, нужно искать какие-то объективные причины. Но если бы не было субъективных причин, то не было бы, наверное, и всего этого драйва, который, без сомнения, показывает господин Земан на этом поприще.
Моим собеседником был политический обозреватель чешской газеты «Право» Александр Митрофанов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 27 сентября. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами, слушайте «Радио Свобода», читайте наши материалы на сайте свобода.орг. Всего хорошего. Thank you.